Но мы готовимся. В годы моей юности существовало мнение, будто в разжигании войн больше всех виноваты инженеры-металлурги. Это они варят сталь, из которой делают пушки и снаряды. Вот им подлецам и выгодна любая война. Говорить о гуманности войны – это, конечно, абсурд. Если можно так выразиться, то гуманизм войны исходил из моего отечества. Петербургская декларация 1868 года в своей преамбуле гласила, что единственная законная цель войны – это даже не уничтожение, а лишь ослабление боевых сил противника. Россия позже других стран ввела в армии пулеметы. И это понятно. Русские долгое время считали, что пулеметы следует запретить как бесчеловечное оружие массового истребления людей. Боснийский кризис застал меня уже на втором курсе академии, когда вся моя страна ожидала большой войны. Плохо образованный политически, я все же понимал, если отдаленная война с Японией вызвала в России революцию, то случись большая и близкая к нам война с Германией, произойдет полное крушение монархии. Именно в 1908-1909 годах мы были очень близки к подобной войне. А мои сокурсники не раз меня спрашивали: «Отчего вы так обостренно переживаете все, что творится сейчас на Балканах? Вы похожи на человека, в квартиру которого уже забрались воры». В моем волнении повинна та часть сербской крови, что досталась мне от матери, сербки, а другая половина русской крови невольно бунтует. Но среди товарищей по учебе бытовало и крайнее мнение. Мой приятель Володя Вербицкий считал, что войны не избежать. А если мы откажемся от ведения большой войны, Россия потеряет все плоды многовековых усилий народа. Из великих держав мира она переберется в число второстепенных государств, с которыми никто уже не считается. В наших разговорах встречались казенные выражения: германский милитаризм, немецкий империализм. Не удивляйтесь этому, ибо в ту пору истории такие слова несли большую смысловую нагрузку, а иначе о военщине кайзера и не скажешь, иначе можно только ругаться. Занятия шли своим чередом. Учили нас крепко. В любое время дня и ночи, даже не сверяясь со справочниками, русский генштабист мог дать точную справку, какова пропускная способность дорог Швейцарии, каковы баллистические данные французской или немецкой пули, сколько потребно лошадей, чтобы перетащить артиллерию через горные перевалы Испании. Мы умели делать доклады на любую тему и на любом из трех языков. Умели стрелять, как буры, гробились до потери сознания в манеже. Мы корпели ночами над подлинными документами по статистике и экономике иностранных государств. Времени, конечно же, не хватало. И только тут многие осознали, что всегда можно занять денег, но никто не даст в долг самого ценного для человека – времени. Мы были приучены регламентировать себя даже в минутах при сдаче экзаменов, как отсчитывали их шахматисты между перестановкой фигур. От нас, будущих офицеров генштаба, требовали краткости выражений. Профессор Колюбакин приводил классический пример из духовно-семинарского быта. Ученый Теософ, увидев на улице бегущего семинариста, окликнул его с небывалой лапидарностью: «Кто? Куда? Зачем?» «Философ в кабак за водкой», — был получен ответ. Длинные, расплывчатые и неуверенные ответы строго преследовались, снижая нам баллы успеваемости. Обращалось внимание на культуру речи. Офицера резко обрывали, если он делал неверные ударения в произнесенном слове. Когда в Петербург приезжал на гастроли Московский художественный театр во главе со Станиславским, нам говорили: «Сегодня всем быть в театре. Считайте это своей лекцией. При таком режиссере, как Станиславский, актеры почти скрупулезно берегут чистоту русского языка, и вам не мешает поучиться у них, как правильно говорить по-русски. Знакомство с военной статистикой Германии настолько увлекло меня, что сухие цифры вдруг ожили, как оживают листья из маленьких почек. В этом мне помогала общая начитанность и знание иностранных языков. Порядки в академии были суровы. Если надобной книги не было в переводе на русский язык, офицер все равно обязан ее знать, ибо в библиотеке академии имелись все военные труды на иностранных языках, и потому никакие отговорки в оправдание не принимались. Полковник Баскаков, богатый сахарозаводчик, считался знатоком наполеоновских войн. На экзаменах он спросил меня, что заимствовал Наполеон из тактики Валленштейна. Существование армии за счет местных ресурсов тех стран и народов, которые он грабил поборами, как это делал и Валленштейн в эпоху 30-летней войны, грабежами и объясняется быстрая маневренность армии Наполеона, которой уже незачем было таскать у себя на хвосте длинные обозы. Баскаков, поклонник Наполеона, даже поморщился. «Ну зачем же, мой милый, так дурно относиться к гению?» Наполеон не грабил, он просто реквизировал. «А какая разница?» — отвечал я наперекор профессору. Кажется, Баскаков хотел занизить мой балл по истории войн, но тут меня выручил Мышлаевский, автор множества научных трудов по тактике и стратегии. «Что реквизиция, что грабеж — одинаково. Но коли вы коснулись личности Валленштейна, так скажите, в чем заключалась основа боеспособности его разбойничьей армии?» «Наживо», — отвечал я, — «со всех концов Европы в лагерь Валленштейна стекались бродяги, преступники и аферисты, готовые убивать и грабить, если Валленштейн им платит. Но стоило Валленштейну задержать выплату, и его лагерь сразу пустел». На мое счастье, я посидел над книгой Альфреда Мишельса и потому легко доказал свое знание политической обстановки в империи Габсбургов, которая ради своих черных целей породила такое чудовище, каким был загадочный рыцарь Валленштейн. «Мне кажется, — закончил я, стоя на вытяжку, — что звериные инстинкты Валленштейна передались генеалогическим путем его внучке, ставшей женой австрийского канцлера Кауница, а затем, по наследству, перешли и к реакционеру Меттерниху, который первым браком был женат на внучке этого Кауница». «А вы женаты?» — вдруг спросил Баскаков. «Не собираюсь. Сначала желаю окончить академию». «Верно, поручик», — одобрил меня Мышлаевский. Мало нам русским политических кризисов, так вдруг возник еще кризис и космический. В 1910 году весь мир в страхе ожидал 29-е появление знаменитой кометы Галлея, которая имела очень дурную славу. Ее появление издавна связывали с катаклизмами природы, войнами, засухами и эпидемиями. Русские обыватели ожидали светопредставления, ибо ходил слух, будто комета своим хвостом заденет нашу планету. Всем памятно, что столичные семинаристы отметили появление кометы испытанным способом — выпивкой. «Петруха, дуй за водкой, конец света приходит». «Братцы, — слышалось в эти дни, — пришел наш остатный денечек». «Попадись мне этот Галлей, я б его гада в облака зашвырнул, и пущай там болтается, покуда не подохнет». Тогда не только семинаристы прощались жизнью, из окон трактиров слышались плачущие мотивы. «Быстры, как волны, дни нашей жизни, что часто короче наш жизненный путь». Грешен, я тоже поддался всеобщим настроениям. Но визит кометы из космоса я невольно совмещал с аннексией Боснии и Герцеговины, которая в любой момент способна вызвать войну. Мои подозрения, кажется, начинали оправдываться, когда во главе Боснии был поставлен австрийский генерал Верешанин. проводивший в землях славян политику, угодную венским заправилам. В мае наша земля удачно задела лишь хвост кометы, а 15 июля 1910 года сербский студент Богдан Жерайч открыл огонь по верещанину, промахнулся и тут же покончил с собой. Австрийцы нашли в его квартире книги Бакунина и князя Кропоткина, после чего Вена объявила, что Жерайч был анархистом. Но одинокий выстрел патриота стал репетицией для Гаврилы Принципа в том же Сараево. Помню, отец мне сказал: «Хорошо, что все хоть так кончилось». «Ты говоришь о выстреле в Сараево?» «Нет, сынок, я имею в виду только комету». Среди моих товарищей по Академии Генерального штаба был и черногорец Данила Церноевич, учеба которому давалась с трудом. Я помогал ему как мог. С Данилой мы очень откровенно беседовали о делах на Балканах. В летние каникулы Церноевич уже в чине штабс-капитана русской армии выезжал в Цетинье навестить родственников, а в Белграде имел немало знакомств среди сербских офицеров. Однажды, вернувшись из отпуска, он передал мне в подарок коробочку, красиво перевязанную бантиком. В ней был аккуратно разложен балканский мармелад из ароматных фруктов. «Спасибо», — сказал я, — «мармелад я всегда люблю». «Ты его полюбишь еще больше, если доешь его весь до конца и прочтешь, что написано на дне коробки». Там стояло только одно зловещее слово — «апис». Это меня потрясло, а Данила Церноевич сказал: «Не думаю, что в Сербии тебя забыли, и та ночь в Конаке, когда свергали Обреновича, еще будет воспета в песнях». Тут я не выдержал и прослезился. Вы меня поймете. Верховую езду нам преподавали два опытных кавалериста. Людвиг Карибут Дашкевич, изгнанный из гвардии за женитьбу на певице Евгении Мравиной, и барон Карл Маннергейм, в ту пору долговязый ухарь гвардии, балагур и бабник. Вот уж не думал я тогда, что этого человека прямо из седла судьба пересадит на высокое место правителя Финляндии, где он сделается врагом нашей страны. А в манеже своя особая жизнь, свои манеры и свой жаргон. Здесь еще со времен Дениса Давыдова бытовала жестокая гусарская истина: «Бойся женщину спереди, а кобылу сзади». Полезное предупреждение, ибо мы, академисты, не раз справляли похороны и поминки по тем офицерам, что были убиты наповал ударом задних копыт. В чистых стойлах, помахивая хвостами, стояли манежные кони: Изабелла, Вельможная, мисс Раскидай, Янтарь и Авиатор. Хвосты у всех аккуратно подрезаны, на лбах лошадей красовались грациозные челки. Разговоры тут слышались гусарские: «Ну и суставы, как шарниры в паровой машине! Сколько платил за глота?» «Всего две катьки, экспресс, а не конь. А моя вчера вынесла, но закинулась на барьер». «Где же красавица Астория?» «Сломала бабку. Пристрелили, чтоб не мучилась». Помню, что в жестоком посыле лошади, принуждая ее брать высоту, я тоже вылетел из седла, разбив о барьер голову, и потерял сознание, лежа на желтеньком песочке, какой привозили в манеж с арены цирка Чинизелли. Очнулся и, открыв глаза, первое, что увидел, были длинные кавалерийские сапоги и длинный хлыст в руке барона Маннергейма. «Барьер — это ерунда», — сказал он мне. «Будет хуже, когда начнутся парфорсные охоты за лисицами, если вы пожелаете после второго курса Академии учиться и на третьем». «Очевидно, пожелаю», — отвечал я, поднимаясь. «Я всегда много читал, но в Академии превратился в сущего пожирателя книжной мудрости по военным вопросам. Из казенной библиотеки я набирал домой такие тяжкие груды книг, что приходилось нанимать для перевозки извозчика. Русские издательства в эти годы завалили книжный рынок литературой о минувшей войне с Японией. Почти каждую неделю появлялись в продаже новые труды о войне, переведенные с немецкого, английского и прочих языков. Все это надо было изучать. Многие не выдерживали подобных перегрузок. Один мой товарищ, вполне здравый, вдруг публично объявил, что не Лев Толстой, а именно он является автором «Крейцеровой сонаты». Его отвели к начальнику академии, где он беседовал очень разумно, но в конце беседы, когда его уже хотели отпустить во свояси, несчастный очень настойчиво хотел погасить папиросу о лоб начальника академии генштаба. До сих пор слышу его истошный крик: «Куда вы меня увозите? Я не хочу! Я ведь еще не получил гонорар за написание гениальной крейцеровой сонаты!» Деньги, выслуженные в Граева, быстро разошлись. Просить помощи у отца я стыдился, потому и не стал отказываться от академического пособия в 140 рублей, на которые закупил карт, чертежных инструментов и хорошую готовальню. Завтракать я старался в дешевой столовой при академии, а обедать ходил на баржу-столовую, пришвартованную к набережной напротив здания Академии художеств, специально для малоимущих студентов. Кормили на барже просто, но сытно, а наличие мундира меня ничуть не смущало, ибо среди будущих живописцев, обедавших на пятачок, встречалось немало офицеров. Порядки в нашей академии были очень строгие. Ежедневно приходилось вставать чуть свет, чтобы не опоздать на лекции. В 8 часов утра каждый обязан расписаться в особом журнале о своем прибытии. Очень хотелось спать. Лишь в 4 часа дня мы освобождались, но, вернувшись домой, я снова садился за книги, которые, словно пики Альп, грудами возвышались передо мной. «Ты начинаешь мне нравиться», — говорил отец. «Чем же, папа?» «Тем, что взял себя в шоры и, подобно беговой лошади, видишь только то, что впереди. Если не удалось с правоведением, так, может, после академии пробьешься в гвардию? А это почетно, это лестно, это всеобщее поклонение и успех в обществе. Надеюсь, еще изберешь себе достойную невесту». На это я отвечал отцу словами известной пословицы: «Не до жиру, быть бы жив». Я прочитывал не сотни, а тысячи и десятки тысяч страниц, запоминая имена, даты, цифры и цифры. Стакан с крепчайшим чаем, дымящаяся на краю пепельницы папироса, початый флакон со спирмином доктора Пелля и неистовое желание выдержать это адское напряжение. Только бы не свалиться на майских экзаменах, зато летом настанут геодезические работы с Шарнгорстом в полевых условиях, и там, на приволье свободного житья, позволительно чуточку расслабиться. Почти каждый месяц, в самое неожиданное время, с лестницы раздавался звонок. Меня навещал полковник Дагаев, инспектор Академии Генштаба, прозванный «Классной дамой». Он беззастенчиво проверял наши черновики, следил за тем, чтобы топографические карты были исполнены лично нами, без помощи профессиональных чертежников, заодно ковырялся в наших книгах, и суровая кара грозила тому из нас, кого вечерами инспектор не заставал дома полусогнутым над столом. На следующий день грешника вызывали к начальству. «Где вы вчера вечером изволили прохлаждаться?» «Извините, гулял со знакомой». «Гуляли? А умнее вы ничего не могли придумать?» «Простите, но я...» «Никаких я! Если вы желаете со мной разговаривать, вы обязаны молчать и слушать, что вам говорят старшие». В конце второго курса программы лекции сильно военизировались. Помимо истории недавних войн, мы постигали приемы новейшей тактики и стратегии. Спасибо нашим профессорам, Ничтоже сумнявшися, они шпарили нам лекции по немецким источникам, сами того не подозревая, что германская доктрина ведения массовой войны не ошеломила нас, молодых, как она ошеломила в 1914 году старых генералов, гордившихся геройским сидением на шибке. Сидя на войне, войны не выиграешь. Тут и побегать придется, да еще как. Черная рука. Мне была дана жизнь, но у каждой жизни своя судьба. Один человек лишь проводит жизнь, как лесной ежик или улитка, покорный судьбе, а другой человек сам созидает судьбу, для чего порою ему приходится всю жизнь выворачиваться наизнанку. Я не был доволен жизнью, зато приветствовал свою судьбу. Но для полного осознания счастья не хватало женской любви. Только одного взгляда. Мне тогда большего было и не надо. Но для нежных чувств, увы, не хватало времени. Летние занятия по геодезии и топографии обычно проводились в Лужском уезде, близ унылого Череменецкого озера, где мы вели съемку для составления собственных карт. При этом будущие генштабисты селились в деревнях, спали на палатях, как мужики, умывались возле колодцев, сливая друг другу на руки из ковшика. Крестьянки охотно продавали нам яйца, творог, топленое молоко и комки желтого деревенского масла, завернутые в чистую тряпицу. Иногда сельская молодуха глянет из-под платка, так всю душу перевернет. И еще вспоминалось Некрасовское, памятное со времен детства. На тебя, подбоченясь красиво, загляделся проезжий корнет. Здесь я чувствую надобность рассказать историю, настолько загадочную для меня, далекого от мистического восприятия жизни, что до сих пор не могу объяснить достоверность давнего случая. Если это был только сон, то, признаюсь честно, этот сон был загадочно странным и почти достоверным. Я делал триангуляционную съемку со своим напарником Володей Вербицким, и однажды, оставив его в деревне Перловой, пешком ходил в Лугу на станцию, чтобы отправить письма. Рано стемнело, в лесу становилось жутковато. Дождя еще не было, но часто сверкали молнии. Я возвращался, не узнавая местности, надеясь по наитию выйти к какой-либо деревеньке, чтобы переждать грозу под крышей. Тропа подо мной исчезла. Я понял, что заблудился. Вдруг, при очередной вспышке молнии, я заметил впереди себя тень большой собаки и подумал, что если это не волк, а собака, то она-то уж наверняка выведет меня к людям. Гроза усиливалась. Но вот собака исчезла, лес раздвинулся, и, пройдя немного вперед, я увидел темную аллею, в глубине которой едва-едва светились окна. Смутно белела старинная усадьба без флигелей, но с колоннами. На крыльце меня встретил лакей или мажордом, как будто меня здесь давно ждали. Я вошел внутрь. Услышав игру на клавесине, словно попал в дебри XVIII века, и мне сразу вспомнились композиции Сомова и Борисова Мусатова. В гостиной висели старомодные портреты вельмож в париках и панцирях. Неизвестные мне полководцы опирались руками в перчатках на подзорные трубы или эфесы боевых мечей. По углам комнаты, тихо потрескивая, горели свечи в бронзовых жирандолях. Я заметил, что лакей куда-то удалился. «Эй!» — позвал я. «Здесь кто-нибудь есть?» Игра на клавесине умолкла, но за спиною был ощутим едва слышимый шорох одежд. Я обернулся. В боковых дверях, открытых неслышно, стояла женщина лет 40 в старинных фижмах. На мой поклон она ответила жеманным реверансом и, сложив веер, расписанный в духе игривых картин Ватто, протянула мне ледяную, почти прозрачную руку. Снова заиграл клавесин, и тут, Клянусь, я не преувеличиваю, но я послушно начал танцевать старинный минуэт, после чего, как версальский маркиз, раскланялся перед дамой. Появился лакей в коротких белых штанах и, ударив пол жезлом, объявил, что ужин подан. «Прошу», — сказала мне дама, указывая путь в соседнюю комнату, где был накрыт ужин. Посуда за столом была тяжелая, словно гири. Женщина что-то велела своему лакею, но я ничего не понял в ее речи, и тогда она сама пояснила по-русски. Я беседовала по-шведски. «Вы попали во владение древней Ингерманландии, которую русские называли Ижорской землей, а ваш временщик Меньшиков стал первым герцогом этих земель». Тут со времен короля Густава Адольфа, растоптанного копытами лошадей в битве с Валенштейном, жили шведы, и они не покинули Ингерманландии даже тогда, когда она была завоевана вашим императором Петром Великим. Среди множества портретов я заметил Парсуну, живопись которой уже потрескалась в древних кракелюрах, как трескаются стекла окон при сильных пожарах. Изображенная на портрете молодая дама держала на плече какого-то пушистого зверька. «Что это за мех?» — спросил я. «Хорек. А кто же эта красивая молодая дама с хорьком?» «Не влюбитесь в нее», — получил я странный ответ. Лакей потом указал мне тропинку, по которой я вышел к реке, и скоро отыскал Перловую, где меня ожидал Вербицкий. «Что с тобою?» первым делом спросил он. «Я в эту ночь, пока ты дрых на палатях, танцевал с каким-то привидением. Ей-богу, Володя, бывают же чудеса. Повторяю, я никак не могу объяснить этой загадочной истории. Но картина старинной усадьбы и тень женщины в старомодном костюме еще плывут передо мною, и при этом мне вспоминаются картины наших мирискусников с их заброшенными усадьбами, с их женскими бестелесными фигурами, словно привидениями, канувшей в лету эпохи. Через день-два я пытался вновь найти эту затерянную в лесах усадьбу, но обнаружил только руины, заросшие диким шиповником. В ближней деревне расспрашивал крестьян, нет ли тут поблизости такой усадьбы, где живет одинокая женщина лет 40. Ответа не получил. Только один дряхлый старик сказал, что в этих лесах с незапамятных времен место нечистое, проклятое. Мы туда и не ходим. Однажды батюшка мой забрел в пущу корову из камши, так вернулся, будто порченый. Уж на что, кабы сдохи наши отчаянны, да и те стороной лес обходят. А ежели какой охотник заблудится, так собаки сами от него убегают. Эта загадочная история осталась для меня тайной. Но, очевидно, в нашем прошлом еще таится какой-то особый зловещий яд. Историк П. И. Бартенев, ученый-архивист, без тени сомнения рассказывал, как его навещала императрица Екатерина II и даже треснула его веером по носу. «Сукин сын», — сказала она, — «уж как я старалась укрыть многое от потомков, а ты все-таки узнал обо мне все». Ясно, что накануне Бартенев испытал страшную перенагрузку исторической информации. Наверное, и со мной случилось нечто подобное. Просто я переутомил свой мозг. Но самое странное в другом. Вскоре я встретил женщину, лицо которой было словно списано с портрета той дамы, что держала хорька на плече. Мало того, эта женщина и стала моей мнимой женой».